Говорит радио «Свобода», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии соратник Бориса Немцова Илья Яшин, член Федерального политсовета партии РПР «Парнас», партии «Народной свободы», сопредседателем которой был Борис Немцов. И с нами будет сегодня по скайпу Сергей Адамович Ковалев, руководитель российского мемориала, правозащитник, в прошлом политзаключенный. Я хотел бы поблагодарить Сергея Адамовича за то, что он с нами сегодня. Сергею Ковалеву исполнилось сегодня 85 лет. Я очень хочу пожелать Сергею Адамовичу крепкого здоровья. Ваша мудрость и опыт нам очень сейчас в это трудное время нужны. Я надеюсь, что та лекция, которая сегодня должна была прозвучать в Московском мемориале, она состоится в субботу, и все смогут ее выслушать. Она перенесена из-за траура по Борису Немцову. Вот, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть телефон плюс 7 903 743 28 01. Это для ваших смс-сообщений, для ваших вопросов Илье Яшину и Сергею Ковалеву. Мне кажется, что они смогут на многие вопросы ответить. Ну, а я хочу поговорить сегодня в каком-то смысле о завещании Бориса Немцова, нашего друга. Дело в том, что в своих последних выступлениях, в том числе и на радио «Свобода», Борис говорил о планах оппозиции, о том, что она может делать, как должна действовать и так далее. Я как-то припомню, что когда-то российский диктатор Владимир Путин, диктатор в ранге президента, посетовал на то, что он не может поговорить с Махатмой Ганди. Но когда Владимир Путин отправится на тот свет, у него, возможно, будет шанс пообщаться с Борисом Немцовым. Ну, при жизни в последние годы, по-моему, он с Немцовым не говорил, хотя именно Немцов выступал как раз вполне в духе Ганди о ненасильственном сопротивлении тем людям, которые оккупировали Россию, тем людям во главе с Владимиром Путиным. Вот давайте мы послушаем Бориса Немцова об этом.
Все нормально, все будет хорошо. Но надо понимать другое насчет того, уходить мне с площади или не уходить. Что мы должны настроиться на долгую борьбу. Дело в том, что мы выбрали мирный путь борьбы. Не вооруженное восстание, не переворот, не там какую-то революцию, да, кровавую, уже лимит на революцию исчерпан, а мы выбрали мирный путь. Плата за мирный путь – время. Надо настроиться на долгую, изнурительную работу.
Я, кстати, напомню, что в Индии сопротивление сторонников Ганди вот колонизаторам, оно сопровождалось хоть и не насильственное, но массовыми жертвами. Индийцев колониальная полиция убивала и во время забастовок, и во время акций протеста. И в этом смысле сопротивление Бориса Немцова и его товарищей было куда более гандийским, чем у самого Ганди. Будет ли оно таким дальше, Илья?
Я очень надеюсь, что оно будет именно таким дальше, потому что все последние события и конкретные эпизоды, и вообще вся логика развития политического конфликта внутри нашей страны, она чревата гражданской войной, если называть вещи своими именами. Все, по большому счету, идет к масштабной гражданской конфронтации. Власть делает все для того, чтобы разделить общество на своих и чужих, на врагов России и сторонников президента, на сторонников там, условного Майдана и антимайдан. И вся политика Путина на протяжении последних лет – это сталкивание лбами разных частей общества, согласных и несогласных. Мы не хотели бы такого сценария для нашей страны. Мы были, остаемся и останемся сторонниками мирных последовательных перемен в нашей стране. Мы прекрасно понимаем, что если завтра случится кровавый бунт, который провоцирует в России Путин, вряд ли это приведет к тому, что Россия станет тем государством, о котором мечтал Немцов, за которое он отдал свою жизнь, о котором мы все мечтаем. которым мечтают вот те десятки тысяч людей, которые вышли вчера почтить его память, скорее всего, это приведет к еще более жесткой диктатуре. Поэтому надо двигаться, пусть медленно, но очень последовательно к тому, чтобы Россия стала нормальным цивилизованным европейским государством, даже если за это приходится платить такую страшную цену.
Ну что ж, я к Сергею Адамовичу Ковалеву обращусь с тем же самым вопросом. Вот они, по крайней мере, своей пропагандой, можно сказать, убивают, да, политическое убийство. Заказывал его Путин, как предполагают одни, не заказывал, или его пожелание исполнилось, или кто-то вот в этой атмосфере насилия телевизионного решил, так сказать, прочитать какие-то мысли властей. Но, тем не менее, факт, один из признанных лидеров оппозиции убит. Вот. И что теперь делать оппозиции, Сергей Адамович?
Да. Я бы сказал, что убийц нечего искать. Они обозначены очень отчетливо. Это та верхушка политическая, которая создала атмосферу беснования в стране. Тут уже не важно, имелся заказ от спецслужб или нет. Это надлежало бы судебным органам тщательно проверить, но я допускаю, что никакого заказа не было. Это результат, развязанный сознательно, целенаправленно развязанной истерии. Так что речь об основных заказчиках неуместна. Они всем видны. А вот, теперь, что касается того, как... Понимаете, я бы хотел сохранить оптимизм. Разумеется, я ни в какой мере не сторонник гражданской войны и русского бунта, бессмысленного и беспощадного. А другим он, пожалуй, сегодня не может быть. А вот, есть ли шансы на то, чтобы пойти путем наших восточноевропейских коллег и братьев? Некоторый шанс есть. Честно признаюсь, он представляется мне не очень большим. Знаете, когда я имел счастье и честь очень близко общаться с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, я не раз задумывался о некой фантазии. Вот среди, ну, порядка 100, по крайней мере, академиков, которые в самом деле занимались честной наукой и в самом деле внесли в эту науку большой вклад, нашелся один. Вот представьте себе, что в этой сотне нашлось бы еще 15, а еще лучше 20 таких, как Андрей Дмитриевич. Пускай не столь решительных, пускай не так глубоко задумавшихся об истории страны, но людей упрямых в своей порядочности. Я думаю, что история страны могла бы пойти по-другому. А маловероятно, чтобы их всех разослали в Горький, Челябинск там, и куда-нибудь еще. А это не очень вероятно. А потом, когда есть такие люди, то тогда вокруг них собираются, ну, люди, ну, скажем, моего масштаба. А люди добросовестные и смелые, но, так сказать, не кандидаты на Нобелевскую. Вот. Понимаете, и этих людей в Академии тысячи. И с этим трудно что-нибудь сделать. Ведь в чем была роль Сахарова в диссидентском движении? а в том, что вот это была личность этого масштаба. Что мы наблюдаем сегодня среди интеллектуально безупречных людей? Я не стану называть имен. Все знают этих писателей, драматургов, киносценаристов и кинорежиссеров, очень одаренных, музыкантов, певцов и драматических артистов, которые все стоят в позе подчинения, все лежат на брюхе. Понимаете, вот вопрос. Все-таки сейчас очень плохо в России. Сейчас наступил тоталитаризм. Давайте перестанем употреблять слово авторитаризм. Это уже пройденный этап. Но тем не менее нет массового террора, нет массовых посадок, и есть надежда, что это не произойдет. Но это зависит от нас. Вот вопрос. Мы готовы к мирной политической эволюции, отлично понимая, что цель ее – смена власти? Готовы или нет? Я не могу ответить на этот вопрос точно.
Вот, Илья, а вы что скажете? Готова ли оппозиция к тому, о чем сказал Сергей Ковалев? Ну вот был Борис, мне казалось, что в какой-то критический момент он сможет консолидировать людей, тем более с его связями в элите, в том, что он со многими людьми, оставаясь политическим оппонентом, скажем так, не ссорился в человеческом плане, да и с потенциальными союзниками тоже мог строить мосты. Вот теперь его нет. Но тем не менее, готовы, не готовы?
Немцов действительно был человеком очень масштабным, и его уход образовал несомненный вакуум и в оппозиционном движении, вообще, наверное, в той части российского общества, которое принято называть несогласным, инакомыслящим. Но я думаю, что смерть Немцова, убийство Немцова, оно сделает те идеи, которые он пропагандировал и в оппозиции, и вообще в обществе более популярными. Оно привлечет к ним интерес, несомненно. И самое главное, я надеюсь, что оно отрезвит, как минимум, российскую оппозицию, которая ее же хлебом не корми, нас же хлебом не корми, дай повыяснять отношения друг с другом, поконкурировать, вот эта вот вся внутривидовая борьба. И Немцов, кстати, часто шутил по поводу того, что за что эта конкуренция? Это за очередь в автозак? Получилось еще, к сожалению, более зловещая конкуренция за то, кто первую пулю получит. Вот это вот отрезвление обязательно должно прийти после убийства Немцова. Понимание того, что конкурировать, по большому счету, действительно друг с другом нам не за что. И сегодня самое главное – это открыть глаза на происходящее, сплотиться вокруг каких-то вещей, которые, ну, очевидно, несомненно, нас объединяют. Какие-то общие ценности базовые, которые сводятся просто к тому, чтобы Россия не превратилась вот в нечто серое, тоталитарное, какое-то агрессивное государство, которое просто уничтожает своих граждан просто за то, что они думают не так, как это принято у большинства.
Но оно еще уничтожает и граждан соседней страны в своей агрессии, которая выплеснулась за границы России вот с войной в Украине. Я хорошо помню, что у Бориса Немцова была своя четкая позиция по Украине, позиция ясная, понятная. Ну, мне менее была понятна позиция по Крыму, но тем не менее я предложил бы вот сейчас, это одно из самых острых мест, так сказать, такая линия раскола в обществе, да, как какой-нибудь 1863-64 год, когда Герцен был против подавления польского восстания за свободу Польши, а Некрасов, да и многие другие либералы, они были за то, чтобы Польшу подчинить, ну а какие-никакие реформы там либеральные при государе-освободителе, может, они и продолжатся. Давайте послушаем Бориса Немцова по Украине и Крыму.
Я должен вам сказать, что мы сохранить, то, во-первых, цены перестанут расти, во-вторых, рубль перестанет валиться. Значит, что он предлагает? Первое, прекратить войну. Очевидно, что прекращение войны приведет к отмене санкций. Отмена санкций вернет страну капитала. И я считаю, что первый шаг, это то, о чем Борис говорил, и все, надо прекратить вот эти горячие боевые действия, потому что больше 5000 убитых русских и украинцев, и других, кстати, национальностей граждан, это, по-моему, запредельная плата за эту бойню. Вот. Это прекращение боевых действий, выполнение минских договоренностей, где ни слова нет про Крым. Хочу обратить ваше внимание, Михаил. Это приведет к тому, что огромное количество санкций, не все, но большое количество санкций будут отменены. В том числе и наиболее болезненные санкции, связанные с невозможностью занимать деньги за границей. Это приведет к оздоровлению ситуации в стране, к стабилизации национальной валюты, к прекращению роста цен. Вот, кроме того, надо отменить безумный указ Путина о повышении цен на продовольствие. Путин 6 августа прошлого года принял антирусский, русофобский указ, запрещающий возить в страну продовольствие и подстегнувший рост цен на все. Да, после этого выросли цены там, на курятину, выросли цены на мясо, выросли цены там, на масло и на все что угодно, на овощи и фрукты, причем выросли зачастую процент на 70-80. Да? Этот указ русофобский имени Путина надо отменить. Вот это, кстати, у нас в антикризисном плане содержится. Дальше. Мы считаем, что нужно разобраться с ворами, которые грабят российский бюджет. Я уже их имена называл, не буду повторяться. Дальше. Мы считаем, что нужно упразднить госкорпорации. Госкорпорации, которые являются черными дырами российской экономики, куда, собственно, проваливаются все эти самые средства. Мы считаем, что нужно сократить военный бюджет. Военный бюджет 3 триллиона 300 миллиардов. Вы знаете, что он вдвое увеличился за последние 3 года. В 2012 году бюджет был военный 1 триллион 650 миллиардов. Сейчас он 3 300. Путин уже тогда готовился к войне в 2012-м. Надо его сократить, а деньги отдать на здравоохранение и образование. То есть у нас есть абсолютно внятная, позитивная программа. Мы считаем, что нужно обязательно перечислять деньги в регионы, потому что поддержка регионов – это поддержка образования, здравоохранения, дорог, коммунального хозяйства и так далее. То есть у нас есть внятный антикризисный план, в отличие от этих олухов царя небесного, которые боятся рот открыть, заявив об истинных причинах кризиса. Ведь дело в том, что этот кризис уникален. Америка растет, на 4% выросла в прошлом году. Европа на 1,5% выросла. Китай больше, чем на 7%. Одна Россия падает.
Ну, это был Борис Немцов. У нас техническая тут накладка. Заговорили об Украине, а пошло про антикризисный план. Но это тоже важно, собственно. То есть у Бориса была четкая какая-то программа, что делать в случае прихода к власти, например, да, Илья?
Ну, Немцов, надо отдать ему должное, даже его оппоненты признавали, что он никогда не был просто балаболом. Этот человек был действительно очень содержательный. И его критика, и его политическая программа, она всегда носила очень конкретный характер. Если он говорил о коррупции, он всегда приводил конкретные примеры, он занимался антикоррупционными расследованиями. Он говорил о конкретных жуликах во власти, он добивался их отставок, он добивался возбуждения уголовных дел, причем и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Вот последнее его, например, достижение – это отставка вице-губернатора Ярославской области по здравоохранению, которого он уличил в махинациях при закупке лекарств. Я думаю, что если бы он остался жив до конца этого года, в отставку подал бы и губернатор Ярославской области, он обнаружил у него там незадекларированную недвижимость, оформленную на его дочку.
И кучу жуликов вокруг.
То есть это человек, который не просто бросался лозунгами, это человек, который занимался очень конкретной профессиональной политической работой. Человек, который как профессиональный политик, как ответственный политический лидер, выдвигал программу и имел ответы на все болезненные, животрепещущие вопросы. Кому-то эти ответы не нравились, кто-то готов был с ними спорить, но у Немцова были ответы. У Немцова были предложения, у Немцова были рецепты. Это действительно был очень содержательный человек с большим опытом, с опытом работы на очень высоких государственных постах. И он был и первым вице-премьером, и руководителем фракции в Государственной Думе. То есть он имел опыт работы и в исполнительной власти, и в законодательной власти, и на федеральном уровне, и на региональном уровне. И, конечно, его потенциал, к сожалению, для страны был реализован, ну, далеко не в полной мере. Конечно, его место было в органах власти для того, чтобы все вот идеи, о которых он говорил, можно было реализовать, и страна от этого точно бы выиграла.
Сергей Адамович, я хотел вас спросить, вы же с Борисом Немцовым были тоже и в парламенте, в Верховном Совете, на съезде в Думе. Вот как государственный деятель, ведь он же мог в случае прихода оппозиции к власти, в общем, нормально руководить правительством, на мой взгляд.
Да, думаю, что да. Он был талантливый политик. В этом мое отличие от него. Я, скажем, идеалист-политик, а он политик-реалист. При этом, что важно, в отличие от огромного числа реалистических политиков, он был честным человеком. Те мысли, которые Борис Ефимович только что мы слышали, они вне моей компетенции. А я-то думаю, что спасение страны исключительно на рельсах политических и нравственных преобразований. Потому что, знаете, отменивши санкции, можно сделать России, устроить России чуть более легкую жизнь. Это так. Но для того, чтобы у нее была настоящая перспектива настоящей жизни, надо, чтобы у нее стала другая власть. Вы спрашиваете, пришел бы Немцов к власти, было ли бы лучше? Убежден, что да. Ну, потому что он и не один, кстати, пришел бы к власти. Он же умный человек. Он же не стал бы, как Путин, искать себе небольшую кучку теней. Просто отмена санкций. Отмена санкций легче, чем смена власти. Просто отмена санкций, ну что она сделает? Она вернет страну к, ну, допустим, 1912 году.
Сергей Адамович, знаете, я бы все-таки тогда предложил послушать то, что говорил Борис по поводу Крыма и Украины. Это все-таки принципиальное изменение политики России.
Совершенно очевидно другое, что Путин создал такой бюрократический воровской капитализм, где и бедным людям жить тяжело, и предпринимателям. Потому что предпринимателям невозможно развивать бизнес, сюда никто не хочет инвестировать, потому что власти, как правильно было сказано, никто не верит. А никто не верит, кстати, власти. Я могу сказать почему. Потому что власть все время врет. Понимаете, вот ложь всегда рождает недоверие, правильно? Вот вы, например, там наврали там своей жене, что были с Немцовым, а на самом деле совсем даже не с Немцовым. Она в следующий раз вам верить не будет, правильно же? Путин тоже постоянно врет, что там не было войск в Крыму, что там прошел честный референдум, это все ложь, что мы не воюем.
Вот один из слушателей у нас здесь написал в Фейсбуке, все-таки волнует крымский вопрос. Это такой тест постоянный, да? Вот он спрашивает, как бы вы отнеслись к такому решению вопроса по Крыму? Временную юрисдикцию Крыма на переходный период должен решить Международный суд из представителей стран-членов ООН, решение которое Россия и Украина обязались бы выполнять без возражений, а по завершении переходного периода провести в Крыму референдум под наблюдением ООН.
Нормальный план. Я считаю, что первое, что мы должны признать, что аннексия, захват Крыма был абсолютно незаконным, преступным действием. Вот это ключевой вопрос. Как только по этому... И, кстати, по этому поводу у нас вообще-то в оппозиции есть согласие. Слава тебе, Господи.
Ну, кто-то там про бутерброд рассуждает, ну, нет, собирается подождите. Там отделение
как только,
своей
послушайте,
партии
как только,
создавать.
Как только,
Навальный,
как,
Навальный.
Как,
Навальный.
Я
в курсе, называть фамилию.
Я в курсе, да. Как только этот очевидный для всех факт будет признан, да, после этого должен начаться процесс. Это должен быть процесс, это мое условие.
В Гаге процесс?
Он должен быть мирный процесс переговоров с Украиной по крымскому вопросу. Значит, этот процесс может протекать по-разному, и может быть, кстати, вот такой вариант, о котором вот пользователь Фейсбука, я не знаю, кто
зовут. Егор Соколов.
Егор, да, вот ваш тезка, да, вот однофамилец. Так вот, это такой возможный вариант. Это вполне нормальная история, и я считаю, что... Так и надо действовать, собственно, и все. Требование к власти быть честной, оно справедливо, только мне кажется, что оно как-то смешно выглядит, когда речь идет о Путине, потому что, ну, я уже сказал, что это патологический лжец, и ни одному его слову верить нельзя. Он все время врет. Вот. Поэтому мы должны все-таки стоять ногами на земле.
А его идеи по поводу...
Исходить из сложившихся реалий. Сложившиеся реалии такие. Единственный документ, который может стать основой для мира, не окончательно, но хотя бы промежуточно, это Минский договор. Значит, я считаю,
они
что,
не соблюдают.
Я считаю, что нужно добиться того, чтобы стороны вернулись к тем границам, которые этими договоренностями предусмотрены. Второе, я считаю, что поскольку доверие между Путиным и украинцами, между сепаратистами и Путиным, с одной стороны, украинцами равно нулю, оно просто отсутствует, да, то единственная возможность – это построить стену. Надо построить стену.
Где стену-то построить?
Стену построить по той границе так называемых ДНР, ЛНР, которая отделяет их от Украины. Построить стену, построить контрольно-пропускные пункты, дальше объявить людям, живущим за этой, секунду, я договорю, за этой стеной, они имеют право выбора, они могут поехать в Россию, они могут поехать в Украину, они могут остаться у себя, но они должны сделать для себя выбор. Вот. Дальше, действительно, и тут спорить нечего, это вот будет такой сектор газа. Да? Я надеюсь, что когда война закончится, в том числе и в результате вот этих мирных процедур, после этого все в конце концов придет в порядок. Если украинское государство начнет развиваться, экономика будет выходить из кризиса, она сейчас в тяжелейшем кризисе, вот, то я думаю, что сами люди, жители Донецка и Луганска, выберут, с кем им жить. Они спокойно выберут Украину, если она будет успешна.
Я, кстати, хочу сказать, что сегодня народные депутаты Украины в парламенте почтили минутой молчания Бориса Немцова по предложению спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана. Ну, от депутатов Государственной Думы России, думаю, что мы этого не дождемся. Илья, пока мы слушали Бориса Немцова, вы сказали, что Борис был идеалистом. Вот этот его план, он такой идеалистический тоже?
Борис был несомненным идеалистом. В то же время, абсолютно согласен, он был таким реальным политиком и рассуждал не только о каких-то абстрактных идеалах, в которые, безусловно, верил, и которые были фундаментом его политической деятельности, но всегда искал конкретные решения для болезненных проблем, в которых зачастую казалось вообще нет решения. В этом, собственно, и отличается ответственный политик от просто политического активиста, который не берет на себя никакой ответственности. Немцов видел свою ответственность в том, чтобы искать решения, предлагать эти решения обществу, предлагать эти решения своим сторонникам и своим оппонентам, искать компромисс. При этом он совершенно не был скользким человеком, такой вот основной типаж политика в России, это такой скользкий, двуличный конъюнктурщик.
Немцов никогда... С лживыми глазами.
Да, Немцов никогда не был конъюнктурщиком, он всегда исходил из вот внутренней убежденности в собственной правоте. Он не подстраивался под реальность, он имел некую твердую систему ценностей, которую, собственно, и отстаивал. Все, что он говорил про Украину, про Крым, отражало то, во что он верил, отражало то, чего он действительно желал своей стране и Украине, которую он, безусловно, он очень любил. Немцов был большим патриотом России, но в то же время Немцов был человеком бесконечно влюбленным в Украину, бесконечно влюбленным в эту культуру, в этот народ, в этот язык. И для Немцова была большая личная драма то, что между нашими странами сегодня происходит, то, что по сути речь идет о войне между Россией и Украиной. Для него это была большая личная трагедия. У него очень много друзей в Киеве. Он очень переживал, что люди, к которым он относился с уважением, приветствовали аннексию Крыма и приветствовали ввод российских вооруженных сил на территорию Восточной Украины. Для него это была большая личная трагедия. Он видел свою роль, свою задачу в том, чтобы убеждать людей в том, что это безобразие, в том, что война между двумя братскими народами, развязанная Путиным, это путь в тупик, путь в никуда. Ну, вот я много об этом говорил, наверное, ваши слушатели об этом знают. Последняя моя встреча с Немцовым состоялась примерно за полтора дня до его трагической гибели. Мы встречались недалеко от места убийства, там рядом находится наш партийный офис, рядом его там кафе любимое. Вот мы обсуждали его планы по написанию доклада под названием «Путин и война». Он известен вообще такими очень содержательными экспертными докладами. «Путин и коррупция», доклад, посвященный воровству на Сочинской Олимпиаде. У него был блестящий доклад о коррупции в мэрии Москвы.
«Путин и Газпром».
«Путин и Газпром», да. Но он действительно был очень содержательный в этом смысле человек, который был известен такими экспертными докладами. И вот следующий доклад должен был быть посвящен войне на территории Украины. И он говорил о том, что нашел некоторые материалы, которые доказывают, напрямую доказывают присутствие российских войск на территории Украины, говорил о своих контактах с родителями погибших на Украине солдат, вот он называл Иваново, куда собирался ехать в ближайшее время в командировку, говорил о том, что есть такие родственники таких погибших российских солдат в Ярославле, еще какие-то города называл, я, к сожалению, не все их запомнил. И говорил о том, что в течение месяца он планирует систематизировать вот эти вот документы, эти разговоры с родственниками, найти могилы этих погибших солдат, сфотографировать их и представить обществу доклад, который напрямую доказывал бы присутствие российских войск, именно российской регулярной армии на территории вооруженного конфликта в Украине. К сожалению, этой работе не суждено, видимо, увидеть свет, но, по крайней мере, за авторством Немцова. И, к сожалению, я не уточнил многие детали, о чем теперь очень сильно жалею.
Кстати, у нас на передаче Борис называл, вот на этой же передаче за 5 февраля, называл даже номера воинских частей, которые участвуют в этих действиях. То есть он был в курсе.
Мы попытаемся по крупицам восстановить, по крайней мере, часть вот того, о чем говорил Немцов, о чем он планировал писать, хотя я прекрасно понимаю, как сложно это будет сделать в связи с тем, что, как вы знаете, сразу практически после убийства Немцова, в ночь его гибели, к нему домой пришли следователи, которые изъяли документы, изъяли компьютер, изъяли его телефоны. На следующий день следователи пришли в его офис в Ярославле, там тоже произошли изъятие документов, изъятие компьютеров. Сейчас оба помещения опечатаны, доступа к ним нет. И я полагаю, что основные материалы, которые вот Немцов уже собрал, они на сегодняшний день находятся в распоряжении следствия. И очень сомневаюсь, что когда-нибудь мы получим к ним доступ. Но мы попытаемся по крупицам вот эту вот работу восстановить и все-таки хотя бы какие-то материалы найти и донести их до общества, собственно, вот реализовать те планы, которые наш друг Борис не успел довести до конца.
Сергей Адамович, вот о войне в Украине и Борисе Немцове. Мне, кстати говоря, тут написали один хороший очень текст именно о том, что Немцов, по всей видимости, был убит именно из-за того, что, вот пишут, из мести всем нам, тем, кто не поддержал захват Крыма, войну с Украиной, тем, кто, несмотря ни на что, пытается тем или иным способом сопротивляться и протестовать, чтобы одним ударом причинить боль сразу миллионам порядочных и честных людей в России и в других странах. Вот такое письмо. Что вы думаете об этом ужасе, который там творится? И, видимо, Борис тоже стал жертвой этой российской или путинско-украинской войны?
Ну, несомненно, это один из поводов для убийства. В этом невозможно сомневаться. Кто бы ни совершил это убийство, или те обеспокоенные граждане, вроде этих мерзавцев на мотоциклах, которые с которыми Путин с удовольствием встречается, и которые полагают, что пришло время помочь государству в его трудностях. Государство не может само пойти на все ради требуемого порядка. Давайте ему поможем. Очень вероятно, что это так. И тогда, конечно, украинский фактор, самый сильный из ныне действующих факторов. Знаете, я-то, вообще говоря, совсем не... Понимаете, наверное, минские договоренности это лучше, чем ничего. Но я сильно боюсь, что за ними принципиально не может последовать серьезных улучшений. Потому что первый шаг хорошо, а какой второй от него, от любых слов о нем категорически избегают. На самом деле позиция интерес России на Украине состоит в двух очень простых вещах. Первое – не пустить Украину в Европу. А второе – поживиться чужими территориями. Это допотопная идея, это уже анахронизм, но тем не менее он действует у нас до сих пор. Территории – это важно для наших политиков. Для нашей политической верхушки. Так вот, думаю я, что позиция Немцова по украинскому вопросу, был ли он прав и последователен в своих мирных планах, или, может быть, нет. Я не уверен, что Борис Ефимович стал бы настаивать на каждой букве своего плана. Так вот, это важная причина совершившегося убийства. Но есть более важная. Эта причина состоит в том, что политический и нравственный кризис охватил не только Россию, он стал глобальным. И вопрос о санкциях – это яркий показатель. Понимаете, мировое сообщество, прибегающее к такому давлению на Россию, тем не менее трусит и постоянно беспокоится о том, не слишком ли сильно давит. Приведет ли это давление к зримым результатам, или оно окажется неэффективным, и тогда давайте вернемся к перезарядке, как выражался президент Обама.
Я вот думаю, что тут есть как раз важный тоже момент. Борис Немцов был сторонником санкций. Еще до всякой войны он был сторонником санкций против жуликов и воров.
Персональных санкций.
Персональных, да. Вот в связи с убийством Магнитского. А сейчас, собственно, он поддерживал санкции против деятелей режима Путина в связи с аннексией Крыма. И я думаю, что, Илья, мы не должны сбрасывать со счетов и эту мысль, что кому-то захотелось человека, который был хорошо слышен на Западе, в Соединенных Штатах, вот так вот убрать.
Во-первых, я хочу уточнить, мне кажется, это существенная деталь. Немцов был автором формулы «санкции против жуликов вместо санкций против страны». Еще до войны, которая началась на Украине, Немцов был одним из главных сторонников того, чтобы была отменена поправка Джексона-Вейника, такая дискриминационная экономическая поправка, которая действовала в законодательстве США еще советских времен, со времен Холодной войны. И Немцов был идеологом, инициатором и самым активным, наверное, сторонником того, чтобы отмена Джексона-Вейника была заменена, Джексон-Вейник был заменен на персональные санкции против конкретных деятелей путинского режима, которые несут ответственность за смерть Магнитского и которые несут ответственность за нарушение прав человека в нашей стране, за фальсификации на выборах, за репрессии против оппозиционных деятелей и так далее. Эта формула в конце концов и стала работать, но вот война между Россией и Украиной по факту привела, конечно, к ужесточению санкций, и с этим уже ничего невозможно было сделать, потому что масштаб событий просто стал такой, что, конечно, возникли новые рычаги давления. Но я хочу подчеркнуть, что Немцов даже вот в этих вопросах всегда оставался патриотом. Он всегда говорил о том, что не должен страдать народ, не должна страдать страна из-за того, что власть в России захватили жулики, воры, негодяи и фальсификаторы. И в этом смысле он тоже был очень последовательным человеком.
Ну что ж, я хотел бы еще одну тему затронуть, тоже связанную с убийством Бориса Немцова. Это тема, скажем так, отношений царя и оппозиции. Все-таки Борис Немцов в достаточно резкой форме критиковал Владимира Путина, критиковал его лично, называя, собственно, фамилию Путин, а не как некоторые там власть, Кремль, еще что-то такое. Вот давайте мы маленький тоже отрывок послушаем об этом и поговорим.
Путин завел страну в тупик. Путин несет 100% ответственность за то, что сейчас происходит. Путин – это кризис и война. И наш антикризисный план позволяет преодолеть все эти кризисные явления.
С Путиным президентом?
Нет. Я абсолютно убежден, что для того, чтобы Россия перестала воевать, для того, чтобы Россия выбралась из этого кошмара экономического, с Путиным надо прощаться. У меня нет никаких иллюзий. И для меня абсолютные слова синонимы – Путин, кризис, война. Но то, что мы сейчас готовим, это как раз важнейшее движение по освобождению России от Путина. Мы должны освободить Россию от Путина. Потому что если мы это не сделаем, то у нас страна будет изгоем, у нас страна будет в нищете, у нас кризис будет длиться годами. Но только не надо иллюзий. Очевидно совершенно, что при том уровне поддержки, который сейчас есть у гражданина Путина, да, оболваненные люди, да, 15 лет, в общем, довольно безбедной жизни и так далее и тому подобное, вот это все не растает в одночасье. Но мы двигаться должны в этом направлении. И требования, которые сейчас мы выдвигаем, эти требования ровно по преодолению кризиса.
Вот после этого разговора мы еще в студии мы с Борисом общались. Он как-то так спросил, а я типа не очень там как-то. Я говорю, ну ты же уже это сказал и не один раз сказал, так что.
Как он за вас переживал-то? Он же переживал, что вас закроют. Он в этом смысле за себя-то никогда не переживал. И очень с иронией относился к вопросу своей безопасности. Когда он говорил какие-то резкие вещи в эфире, то переживал потом, что как бы вот вас не закрыли после того, что вы мне разрешили такое в эфире говорить.
Ну что ж, мне рот затыкать, что ли, было? Конечно, не
нет, никто нет, в том смысле, что не я ни разу, не помню ни разу, чтобы он как-то опасался по поводу того, что вот резко сказал, наверное, там Путин разозлится, или там, не знаю, какой-нибудь жулик обидится, или...
Ну, было дело, он там говорил, что публично, что Путин, ну, я так переведу, ну, чокнутый, да? Сильно. Это уже, и вот теперь...
Это, кстати, вспомните, как он говорил это, говорит, вот он чокнутый, этот ваш Владимир Путин, там, наверное, вы, нельзя это в эфир-то будет давать. Он говорит, Борис Ефимович, вы в прямом эфире, в прямом.
Да, ну, вот сейчас некоторые говорят, это вот личная месть, либо самого, либо окружения, которые не потерпели и так далее. Вот будь вы следователем, вы бы эту версию... рассматривали?
Я бы рассматривал это как основную версию. Мне кажется, что ключевая версия заключается в том, что Немцов был, ну, по факту, личным врагом Путина. Это человек, который очень ярко, очень содержательно критиковал именно Владимира Путина как руководителя российского государства. И в этом смысле, конечно, смерть Немцова была выгодна в первую очередь Путину, потому что этот поток критики в его адрес, ну, по крайней мере, со стороны вот Немцова, если никто не подхватит это знамя, он прекратится на какое-то время. Никто не будет публиковать доклады про роль Путина в развязывании войны. Ну, Немцов, по крайней мере, не будет этого делать. Немцов не будет больше заниматься разоблачениями коррупции в государственных корпорациях, руководителей которых Путин назначил из числа своих друзей. Вы знаете, вот у него не успел закончиться суд с главой РЖД Якуниным, который требовал от него 3 миллиона рублей за разоблачение в одном из последних докладов. Путин,
как
конечно, Путин, конечно, в этом смысле Путин бенефициар этого убийства, как бы это цинично ни звучало. И будь я следователем, конечно, для меня бы это была основная версия. Но я слушаю заявление представителя Следственного комитета, я слушаю заявление путинского пресс-секретаря, и я понимаю, что такая версия в принципе не рассматривается.
Ну да, они там провокация, дестабилизация, экстремисты правые, экстремисты левые.
Такой версии не существует. Там договорились левые. Уже до того, что это ИГИЛ приехал из... откуда-то к нам приехали, вот, значит, боевики ИГИЛа, и под стенами Кремля...
Нет, это служба безопасности Украины.
Служба безопасности Украины, ИГИЛ, инопланетяне, там ревнивые любовницы, там, бог знает, что только не придумали. Но вот та версия, которая лежит на поверхности, она просто не звучит вообще. По понятным причинам.
Сергей Ковалев, вопрос. Сергей Адамович, гражданина Путина следовало бы допросить?
Гражданина Путина... Следовало бы допросить в следственных органах, подчиненных Гаагскому суду. В России этого гражданина допрашивать не надо. Я полагаю, у меня нет ни капли симпатии к подполковнику Путину, но я полагаю, что роль его, вообще говоря, в оппозиционных кругах сильно преувеличивается. Это нормальный опер нормального КГБ, воспитанный этой конторой, приверженный к этой конторе. А беда-то не в Путине, беда-то в нас с вами. Вот если мы позволяем стране иметь этого посредственного оперработника в этом кресле, то мы и виноваты. И я еще раз повторяю, не мы одни, это международная реальполитик. Видите, идет разговор увеличить санкции, уменьшить санкции. Забыли Абхазию и Южную Осетию? На раз забыли. Но разве это единственное, что нам простили? И Крым уже, по сути дела, забыт. Так вот, это, так сказать, эти политические игры, это и есть глобальная проблема. Понимаете, врать не надо, лежать на брюхе не надо. А и тогда с этой... полублатной верхушкой довольно не так уж сложно исправиться, понимаете?
Ну что ж, я хотел бы еще одну затронуть тему о том, что будет, к сожалению, без Бориса Немцова. Вот есть некоторая развилка, которую мы тоже, наверное, прошли. Сейчас говорят, поджог Рейхстага, говорят, убийство Кирова, еще какие-то параллели проводят, но действительно, прежде в путинской России, в общем, действовал некий негласный такой запрет на убийство политических оппонентов высокого уровня, да. Похоже, что этот запрет снят, вот, и что будет теперь дальше. Вот один из тех, кто писал на эту тему, такой Кирилл Ляц, сказал, что после убийства Немцова власть могла бы предложить обществу пакт примирения, выпустить политзаключенных, прекратить дело Навального, прекратить телевизионную вакханалию, вернуть выборы хотя бы в каком-то урезанном варианте. Вот по этому пути есть шанс пойти, Илья? Или уже нет?
Я такого сценария, откровенно говоря, такой сценарий не просматривается, потому что ключевое это требование от оппозиции заключается в формировании механизмов сменяемости власти. Можно на какое-то время прекратить вакханалию, можно даже на какой-то миг проявить человечность и дать оппозиции и гражданам пройти траурным маршем в центре Москвы не бить их дубинками и не распихивать по автозакам, как это обычно случается. Можно проявить человечность, но это не изменит страну моментально. Конечно, ключевое требование – это формирование механизмов политической конкуренции и, самое главное, гарантия сменяемости власти. Владимир Путин находится у власти на самом высоком государственном посту, по сути, уже 15 лет. пока власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Не я сказал эту прописную истину. И пока Путин находится в Кремле, очевидно, что ждать каких-то глобальных перемен, политических реформ не стоит. Отставка Путина – это не единственное условие для перемен, но это обязательное условие для перемен.
Ну вот, а как вы восприняли Чубайса, преклонившего колено на мосту, со словами, что надо остановиться, причем эти слова он адресовал власти, что разумно, а еще он адресовал их оппозиции, что выглядит, на мой взгляд, абсолютным лицемерием. В чем должна остановиться оппозиция? В требовании
как будто это оппозиция кого-то закона? Расстреливает. Как будто это оппозиция кого-то расстреливает и на кого-то нападает.
Кстати говоря, за все время деятельности оппозиции антипутинской, по-моему, ни одного теракта против чиновников не было. Слава тебе, Господи.
Нет, ну вот были убийства, там было убийство, например, судьи Московского суда, но которое, как выяснилось, осуществили нацистские боевики, по сути, вскормленные администрацией президента, как выяснилось.
И странным образом чиновники администрации президента поплатились за это только уходом в удобные.
Да, еще неизвестно, за это ли они поплатились.
Ну,
или
может
это,
быть,
или это результат ну, просто какой-то внутривидовой тоже борьбы. Пафос Чубайса, с одной стороны, понятен, но с другой стороны, я совершенно согласен, что он обращен ну, явно, частично, по крайней мере, не по адресу. Чубайс на протяжении всех последних лет был и остается представителем путинского истеблишмента. Он работает в структурах власти. Ну, говорят, что у него есть некие там личные отношения с Владимиром Путиным. Так пусть идет к Путину и говорит ему о том, что необходимо прекращать эту вакханалию. Кому он обращается-то? Ну, так пусть идет и объясняет Путину. Не знаю, сможет он это сделать, не сможет. Вряд ли, честно говоря, на мой взгляд. Но если уж он произносит эти слова, то эти слова должны попасть в уши тому, на кого они, собственно, в первую очередь должны быть рассчитаны.
Насколько я помню, последние больше года Борис с Чубайсом не общался.
Ну, я, по крайней мере, ни разу в последние годы... Хотя нет, по-моему, несколько лет назад он был у него на дне рождения, но это последний день рождения.
Это было на 50-летие, 5 лет назад.
50-летие, верно, да. После этого я не видел его на днях рождения. Но надо сказать, что многие из высокопоставленных и таких влиятельных друзей Бориса Немцова со временем перестали появляться на его дне рождения. 5 лет назад действительно ему было 50 лет, и там ну, были практически все. После этого год за годом поток его высокопоставленных друзей... В общем, иссякал, и на последнем дне рождения были только самые близкие товарищи. Многие даже как-то испугались смс-ку прислать и поздравить его с днем рождения. Он, надо сказать, что переживал по этому поводу. Прекрасно понимал, конечно, почему это происходит, но надо сказать, что его это задевало.
Давайте вопрос возьмем какой-нибудь. Валерий из Ленинградской области, пожалуйста, только коротко.
Добрый вечер.
Всем, ребята. Не придумаешь.
Алло.
Да, говорите.
Слышно? Ага. В общем, так, ребята, я пришел к выводу. Алло, слышно, да?
Да, слышно.
Значит, надо выволакивать эту мразь из Кремля и замочить надо. Наглядно.
Ну ладно, мы вас поняли. Так, Аркадий.
Немцов бы это не одобрил, кстати, такие высказывания. Он всегда был и оставался сторонником мирного сопротивления. И на самом деле... Он был прав, конечно, потому что вот эта вот риторика «выволакивать из Кремля», «мочить» – это абсолютно путинская риторика.
Ну, другие люди
это
есть,
на самом
которые
деле,
хотят выволакивать.
Это на самом деле подливание масла в огонь путинских пропагандистов. И очень важно, даже несмотря на трагедию, которую мы все пережили...
Но они вообще без нас могут все это вот, придумать.
Несмотря на то, что мы пережили все глубокое потрясение, очень важно не допускать таких мыслей в свою голову, не допускать мысли о том, что надо мстить, надо брать в руки оружие, потому что это путь в никуда. Это путь не просто в тупик, это путь в ад. Очень не хотелось бы, чтобы Россия оказалась вот в этой вот гиене.
Ну, начало 20 века, все помнят, с чего началось, вот, и чем закончилось. Ну, давайте, Аркадий, тоже, коротко, пожалуйста.
Да, Здравствуйте. Беда, конечно, не в Путине и в Кремлевской хушке. Это, знаете ли, как нарыв на больном обществе. А общество больно. Оно действительно под кайфом. И беда в том, что наркоман не остановится. Или пока у него не отнимут насильно кайф, как в Третьем Рейхе. Или, к сожалению, возможно, такая тяжелая, долгая ситуация, как в Северной Корее.
Все понятно. Но телеящик, в общем, отключить. Кстати говоря, у нас просто времени нет этот фрагмент дать. В общем, Борис много говорил о просвещении народа, просвещении
людей. Он посвящал все эти доклады его экспертно. Это же, по сути, есть большие просветительские кампании. Рассказывал правду своими силами. Немцов, кстати, в этом смысле тоже не был типичным политиком. У нас же политики все в основном на телевизоре зациклены, а Немцов был политиком, который очень легко общался с людьми. Ходил по дворам, ходил на рынки общаться с людьми. И я таких политиков в нашей стране других не знаю, которые...
Ты помнишь, мы шли по Ярославлю?
Конечно, и Ярославль, Сочи.
И люди, здоровались, да, разговаривали.
Да, мы, собственно, своем... ровно так мы и выиграли выборы в Ярославле. Немцов просто физически, лично обошел буквально каждый двор и пожал там сотни тысяч рук лично и поговорил лично с огромным числом своих избирателей.
Да, ну вот, к сожалению, мало времени говорить уже о перспективах каких-то печальных или не очень. Хочется еще раз высказать соболезнования семье Бориса Ефимовича, маме, жене, друзьям, детям, в общем, всем. Спасибо, очень печально. Вел эту передачу Михаил Соколов, и был с нами Илья Яшин, и был Сергей Ковалев. До свидания.